Всем привет, с вами Ламподжи, я очень хочу обсудить сегодня первую книгу Медкемия. Это вообще достаточно странный разговор, странный он по очень многим причинам. Вообще, в истории фэнтези есть несколько очень крупных монстроциклов, это Колесо Времени, это Малазан, это Медкемия, еще несколько менее известных. Эти трое, пожалуй, формируют тройку самых известных в этом плане монстроциклов. Я читал Малазан, обзор всего Малазана есть на канале. Я читал «Колесо времени», обзор всего «Колеса времени» есть на канале. И теперь у нас добрались руки до Медкемии. Благодарю за это своего братишку Пиби. Напоминаю, что функция выкупа ролика, тема ролика имеется, пишите в личку. С Медкемией все достаточно странно, потому что Медкемию я читал очень много лет назад, лет где-то, наверное, 15 уже назад, когда мне было лет 15-16, я читал в своей читалке 200 лучших книг по мнению BBC, и там была самая первая книга Медкемия. И самая первая книга Медкемии в свое время мне понравилась. То есть я слабо помню, о чем она была спустя 15 лет, но я всегда помню, что это был достаточно высокий уровень текста, что это было достаточно прикольно в целом, что это неплохое фэнтези прежде всего. Хоть оно и даже тогда казалось мне достаточно наивным. Вот так вот оно вышло. За авторством Медкемии стоит Раймонд Фейст. Он написал более 20 книг как раз в Медкемии. Медкемия делится на несколько крупных подциклов. Цикл, про который мы будем говорить, то есть самый первый цикл, с которого все Медкемии начинают, он называется Rift War на английском языке. На русском «Врата войны», что-то вот такое вот, «Война разломов», то есть примерно так. Издавалось в России совершенно по-разному, это тоже учитывайте, ребят, потому что там в итоге тяжеловато даже найти вторую книгу, поэтому в компиляциях, которые вы будете скачивать из интернета, зачастую вы будете видеть, что первая и вторая книга дублируют друг друга, это фича скорее, но так уж оно и работает. Я прочитал первую книгу, которая именуется как «Ученик-чародея», в русском языке плюс «Мастер-чародей», иногда в нее там включают еще и «Доспехи дракона», то есть и многое другое, и я хотел бы поговорить про Медкемию. С чего вообще зарождается Медкемия? Медкемия рождается как определенный конструктор. Понимаете, за авторством Медкемии стоит замечательный автор Раймонд Фейст. Вообще это достаточно странно, потому что мы живем в интересное время, и Медкемия очень интересный цикл. Потому что Медкемия свой хайп уже отгремела. Медкемия была безумно хайповой там в 80-е, в 90-е, вообще до безумия. По ней делались очень большие игры того времени, Betrayal at Krondor, там Return to Krondor и прочее. Этот цикл был безумно популярен, а затем словно бы ушел он немножечко в сторону. И сегодня я не уверен, что есть очень много обзоров у буктюберов на Раймонда Фейста, хотя, опять же, честно говоря, автор-то практически, ну, если не легендарный, то очень-очень значимый. То есть очень-очень значимый во всех отношениях. Наверное, ему не хватает очень сильно, забегая чуть вперед, чего-то своего свежего, прям очень свежего, но уж так вот выходило. Как рождался мир Медкемия? В свое время Раймонд Фейст гамал со своими друганами в ДНД. Он гамал с ними в ДНД, гамал, и в какой-то момент ДНД ему безумно перестало нравиться. То есть ему ДНД не нравилось, потому что ДНД казалось ему достаточно скучным, потому что там было очень много боевки. И в конечном итоге очень быстро вчетвером они изменили правила и просто гоняли ДНД по совершенно разным каким-то причинам. После чего, изменив некоторые правила, изменив правила мира, немного преобразовав общую идею и взяв одну из идей, на самом деле, сценария к одной из партий ДНД, в которой как раз в один мир вторгается в другой, и была написана первая книга Медкемии, которая называется «Ученик-чародея». То есть вот она история, собственно, создания всего цикла. И знаете, вот если говорить про Медкемию, я хотел бы произнести словосочетание «классическое фэнтези». То есть Медкемия — это классическое фэнтези, такое, как вы его себе представляете. То есть вот оно именно такое. Представляете могущественных магов? Они там. Представляете эльфов? Они там. Представляете гномов? Они, конечно же, там. Представляете темных эльфов? Ну, конечно, по лесам скачут, всех режут. То есть представляете себе огромные замки? Они там. Представляете себе королей? Конечно же, на месте. То есть все на месте, так или иначе. То есть это классически такое вот зашаблонированное фэнтези. В этом все его минусы на самом деле. Но, на мой взгляд, вопрос о том, как ты начинаешь работать с тем, что у тебя есть в начале. Фейст, конечно, когда начинал писать подобные вещи, он был вторичен. Он некоторые вещи позаимствовал у Джона Толкина, естественно, некоторые вещи он позаимствовал с иных вещей, но в итоге конструктор собрал, прежде всего, очень неплохую историю. То есть вот давайте посмотрим на это немножко с иных сторон. То есть вот у нас есть крупный сюжет, у нас есть главный герой, его зовут Пак. Главный герой появился в некоем замке, одном из герцогств Большого Королевства, и, появившись в этом замке, будучи сиротой, он был пристроен, работал долгое время, впоследствии случайно стал учеником чародея и продвигается к этому чародею, оказываясь очень хорошим чародеем по факту. То есть это самый базовый сюжет. То есть вот он есть, так или иначе. Я отмечу несколько вещей, которые Фейста все-таки выделяют. Во-первых, это отличный язык. Фейста очень хорошо читается, читается все гладенько, прекрасно, все отлично переведено, все отлично написано. Читать Фейста просто наслаждение. С точки зрения того, как текст набран, с точки зрения того, как структура сама по себе избрана, то есть все практически идеально. Читается Меткемия дико-дико просто. И дальше мы смотрим на объект наполнения, потому что есть маленький сюжет касается на самом деле не только одного Пага, потому что Меткемия, она сильно больше, естественно, из-за того, что это огромный цикл сам по себе, он достаточно быстро внутри себя объединяет большое количество совершенно разных персонажей. И какие персонажи тут присутствуют? Это различные абсолютно короли, король, опять же, герцог, который правит Сим, как раз герцогством, в котором Паг обитает, маг Калган, там прочее, принцесса Кэролайн, Роланд, с которым главный герой дискутирует по поводу сердца принцессы, магические артефакты, магические доспехи. Вот все это база, ребят, все это база. И многие вещи, которые Фейст берет, он просто как бы вживляет в свою вселенную, давая им немного другую трактовку. То есть вот смотрите, вот есть классическая фигня, это темные эльфы. То есть это даже не Толкин, вот то, что берет на самом деле условный Фейст, это смесь там Толкина и, конечно, ДНД. Потому что на ДНД он очень сильно оглядывался, и, в принципе, Меткемия сильно ДНД пахнет, никто же не скажет. И в этом идея простая. Вот он берет этих дроу, то есть обычно, то есть в ДНД на самом деле дроу неплохо-то и прописан. То есть они там живут где-то в подземельях, какие-то матриархат жесткие, все у них очень весело. Здесь они другие, здесь они скачут по лесам, режут всех направо и налево, очень страшными вещами занимаются. Вот, короче, такие вот товарищи, эти проклятые дроу Фейста, образуют вместе темное братство, братство темного леса, все им весело, у них есть другое имя Мордрана и прочее. То есть он как-то это обыгрывает. Вот у него есть королевство это всратое, да? То есть фэнтези, которую пишет Фейст, оно простое. Но, тем не менее, он очень четко показывает проблему этого королевства. У королевства есть король. То есть этот король стал королем-то достаточно случайно. Когда умер старый король, его старшего родственника не избрали только по одной причине, потому что старший родственник был очень болен. То есть он чисто физически очень плохо себя чувствует, отказался от престола в пользу иных людей, после чего был избран маленький мальчик. И этот маленький мальчик является архетипом вот этого вот плохого короля. Да? То есть у Тёлкина там какой-нибудь король Теоден, то есть здесь это вот такой вот король. Но он интересен в том, что у нас есть вот это вот королевство, которое должно бороться, потому что главный мотив Фейста-то каков? Меткемию начинает вторгаться некая иная цивилизация. То есть это буквально люди с другой планеты, это буквально некие цурани, это племя из другой как раз планеты, которая может открывать порталы, и через эти порталы бесконечно пытается поработить Меткемию. Из-за чего Меткемия вступает в очень тяжелое сражение. Если правильно говорить, это королевство, Риолон, как-то так оно называется, или просто королевство, которое сражается как раз с цурани. И в чем идея-то как раз? То есть мы очень четко и очень просто видим какую-то систему противодержек. Вот есть у нас король, но король у нас молодой. Из-за того, что король молодой, он все еще... Ну, если не глупый, то он все еще невоздержанный. Он все еще находится под влиянием людей, которые находятся вокруг него. Несколько герцогов, которые очень быстро расписываются. Там герцог Гия, герцог, которому подчинен как раз главный герой Пак и прочее. То есть и прочие идеи. Это позволяет тебе формировать более-менее реалистичную картинку. То есть, к примеру, герцог едет к королю и его спрашивают, а что будет, если случится так, что король не поверит тебе, что какие-то цурани что-то штурмуют? Что случится тогда? И герцог прекрасно понимает, что тогда неизбежна гражданская война, в которой придет просто воевать. Но герцог все равно говорит, что я верен только королю. Корона есть король. Все. То есть государство есть король. И это прикольно. То есть вот даже такую вещь Фейст все-таки обыгрывает. То есть он обыгрывает. Вот и мне очень нравится одна из линий, да. Линия посвящена обычной достаточно вещи. То есть есть девочка, это принцесса Каролайн. И принцессу влюблено два мальчика. То есть это рыцарь Роланд. То есть рыцарь Роланд, он такой высокомерный, прочее. Он кажется высокомерным, он бесконечно за ней ухудёстывает, он постоянно хочет быть с ней рядом, прочее. И со временем в нее влюбляется как раз наш главный герой Пак. И в какой-то момент принцесса назначает Пагу свидание, то есть она к нему начинает дышать гораздо более активно, нежели к Роланду. Она назначает ему свидание, приходит туда Пак, а там принцессы нет, там как раз стоит Роланд. И они начинают драться. И они вот дерутся достаточно жестко, достаточно долго, а затем Пак неожиданно понимает, мне это очень нравится, сама идея, что тут персонажи, они как будто бы простые, но они нифига не тупые, честно. И тут Пак понимает, а как Роланд-то здесь вообще оказался? И он понимает, что маленькая девочка решила поиграть. Она решила взять одного своего ухажера и кинуть на другого ухажера. И что по факту она над ними издевается. Вот таким вот образом она травит их друг на друга. И поэтому он останавливается, вот как раз от Роланда, и пытается сгладить этот конфликт. И что более иронично. То есть вот в классическом фэнтези это все, ребята. То есть, ну, это, нет, неправильно. Как правило, в классическом сюжете все. У нас тяжелая любовь. То есть все, мы боремся за тело. У нас борьба, как там в песне Пласибо, Battle for the Sun, все, то есть мы сражаемся за тяночку, ничего кроме. А тут Роланд неожиданно оказывается нормальным челом, который говорит, да я понимаю, наверное. То есть и он все понимает, и мы неожиданно видим, что вот этот вот Роланд, который якобы высокомерный, который броет за этот Кэролин, который очень плохо себя ведет, он не такой. Он на самом деле отличный чел, то есть вот он ровно так же, он просто замечательный чувак. То есть он очень смелый, он очень хорошо сражается, то есть он очень смешливый, он, наверное, персонаж с лучшим чувством юмора в цикле пока что, по крайней мере. Из того, что я прочитал. Он очень смешливый, он очень насмешливый, у него много плюсов. У него единственный минус, что он очень влюблен в эту принцессу. И он Пагу так и говорит, что я вижу, что она любит тебя, но я не упущу своего, то есть я люблю ее. И это очень просто. И они становятся друганами, то есть вместе как раз с Томасом, который является друганом Пага с самого начала. И у них у всех вот опять Мидкемия, вот у нее есть некие вайбы Колеса Времени. Естественно, Мидкемия написана раньше, чем Колесо Времени, поэтому мне кажется, что Роберт Джордан немножечко тоже вдохновлялся. Потому что хочется сказать, что единственный герой там Пак, но, конечно, Пак не единственный герой. Героев тут три, естественно, а может больше. Потому что сам герцог герой, его сыновья герои, там в следующей книге Арута, к примеру, его сын будет одним из главных героев, естественно. То есть герои это как раз три мальчика, вот Роланд, Томас и Пак, которые вместе являются людьми, которые должны чем-то возвыситься. Здесь очень много сетапов, то есть он постоянно сетапает, вот постоянно. То есть появляется великий маг Макрос. Великий маг Макрос говорит, сука, мы увидимся в следующих томах. И ты понимаешь, что мы увидимся с ним в следующих томах, вряд ли Фейст об этом забудет. Все это читается достаточно весело. Многие кадыше, он обыгрывает немножко по-другому, чем они обычно представлены в каком-нибудь фэнтези. Вот, опять же, совет с эльфами, да? Совет с эльфами — это одна из начальных как раз вещей, которая связана с Властелином колец, потому что буквально начало Властелина колец и начало Братства кольца связано с одним, то есть добраться до как раз леса эльфов, и там договориться с Эороном полуэльфом по поводу того, что делать дальше. К эльфам мы обращаемся только потому, что они самые мудрые существа, которые есть на континенте. И здесь схоже, на самом деле первая книга, она схожа как раз по этой линии путешествия даже с Властелином колец, но с другими акцентами, потому что здесь просто другие эльфы. Если у Толкина эти эльфы — это загадочные сущности, которые прямо уходят из мира и которые являются свидетельством мира старого, здесь эльфы полностью приземленные. То есть вот это вот как раз Фейст позаимствовал из ДНД, на мой взгляд. Потому что ДНД, как и любая система, она заземляет то, что есть в ней, так или иначе. То есть и поэтому существа, которые есть в ней, они максимально заземленные. Поэтому эльфы здесь заземленные. Эльфы здесь могут жениться, к примеру, на вот как раз людях, и для них это ничего странного. Эльфы здесь умирают сами от старости, то есть умирают окончательно. Смерть, видимо, для них вполне себе имеет смысл. Эльфийская королева, которая в случае с Толкином, к примеру, Галадриэль какая-нибудь, просто ждала, пока к ней приплывут здесь, она покидает свой лес сама, отчаянно на лошади приезжает и сама готова вести переговоры, потому что угроза Цурани, угроза бесконечных армий из другого мира, с другими, кстати, что прикольно, с другой фауной, с другими лошадьми, хотя, судя по тому, что я читал случайно, Фейст украл это у другого какого-то фэнтезийного писателя, как раз это описание всяких там мира другого, который ломится в Мидкемию. Но, тем не менее, это прикольно. То есть, и она выглядит гораздо более человечно. То есть, она красивая, это сразу же видно, она говорит очень зычным, но одновременно низким голосом, что тоже прикольно. То есть, мне это нравится. То есть, это ты берешь штамп и даешь ему немножко другой смысл. То есть, да и шаблон становится немножко другим. Здесь есть такой же переход через Морию, вот только с другим названием, только здесь у нас есть призрак и встреча с драконом, то есть классическая. То есть, вот как в Хоббите Фродо встречает, неправильно, господи, с ума сошел, как в Хоббите Бильбо встречается с драконом, тут тоже идет встреча с драконом. Но, опять, архетип совершенно иной, потому что ты берешь и переигрываешь. Потому что вот дракон в Хоббите. Дракон в Хоббите, Смаук, это мерзость. Это вот просто животное, это тварина, которая нанесла огромный геноцид буквально. Это гнида, это сволочь, это прислужник Моргота. То есть у него много очень плохих вещей. Это злодейская сущность сама по себе. Здесь дракон другой. Здесь дракон такой, который вы очень часто видите в аниме и современной культуре, опять же. То есть здесь, тут дракон добрый. Это добрый чел. Ты видишь дракона, он добрый чел. Он золотой дракон, он много чего видел, и он умирает. Поэтому, когда его встречает один из героев, дракон уже находится в полном неадеквате. Дракон говорит: все, чел, я очень устал, я чего только не видел, я с кем только не сражался, чего в моей жизни только не было, подруги, дружба, прочее, а теперь я должен умереть. И ты должен принять мое последнее дыхание. И герои принимают последнее дыхание дракона. Благородного животного, не какого-то зверя дегенератского, который всех уничтожил, а благородного животного. И в чем разница, опять же, если у Толкина Смаук только забирает, и он не способен на то, чтобы что-то отдать, потому что в основе любого дракона лежит только жадность, у Фейста дракон обратен, потому что у Фейста дракон дарует. То есть он такой. Дракон понимает, что ему не надо. Он умирает. Поэтому он дарует одному из героев волшебные доспехи, другому волшебный посох. Он вообще всячески раскидывается волшебными артефактами. Это просто, ребят. Опять же, вы должны понять, что это там не великий какой-то концепт. И у Фейста их, наверное, скорее нет. Вот потому что я видел по первому тому, этих великих концептов у него нет. Но у него собирается хорошая своя история. То есть он берет типичные вот эти вот кубики конструктора и как-то странно их располагает таким образом, что у него получается хорошая фэнтези, прежде всего. А мне кажется, что Мидкемия и даже первый том Мидкемия — это прежде всего хорошая фэнтези, которую супер прикольно читать. Конечно, иногда просто смешно, когда там появляется персонаж по имени Торин, практически Толян, то есть и один из героев берет молот Торина, вот это вот интересно. И огромное количество пророчеств, огромные вещи про великих магов, эпик, когда в конце книги вообще начинается наконец-то война с этими Цурани, которая очень хорошо описывается, у Фейста очень неплохая боевка, веселая такая, развеселая, с драками, с прочим. Причем, опять же, уже даже в первой книге Фейст играет в одно, Фейст показывает и то, как ведут себя Цурани и кто такие Цурани, то есть он не пытается играть то, что это бесконечные орки. Вот как будто бы, знаете, опять же, кубики, которые ты собираешь от Властелина колец, важно расположить так, чтобы смысл, который был в Властелине колец, не оказался у тебя. Если смысл Властелина колец — это очень тяжелое преодоление себя, несение своего проклятия, то есть так или иначе, это попытка мир спасти в ином смысле. Здесь все гораздо более, с одной стороны, заземленно, а с другой стороны, более приближено к ДНД и к таким вот реалиям. И текст получается веселый, персонажи дико запоминаются, каждый из персонажей, ему дается мало времени, но он просто запоминается, я за этими персонажами хочу наблюдать. То есть вот ты читаешь первый том Мидкемия, я вот прочитал первый том «Колеса времени», я за этими мудаками наблюдать не хотел, мне пришлось, кто-то из этих мудаков мне в конечном итоге даже понравился, но от первого тома «Колеса времени» у меня и близко не было таких добрых ощущений, как от Мидкемия. А от Мидкемия у меня есть ощущение, как будто прочитал хорошую, добрую историю. Хорошего, доброго, классического фэнтези. Где добро побеждает зло, где веселые маги, где все очень круто. Вот есть ощущение, что это, если бы вышло сейчас, это было бы просто топовым Янгадалтом вообще. Люди бы просто обмазываясь им и кричали, что это, не знаю, кто там, Ребекка Янг, прочее. Мне кажется, все нервно курят сторонки по сравнению со старой доброй Мидкемией из 80-х. То есть я даже не шучу сейчас. Чего мне не хватает? На первом же этапе сразу же говорю. Почти все вещи, которые Фейст в то время, наверное, преподносил как что-то, что делает фэнтези чуть менее классическим, сегодня является глубоко вторичным. То есть, опять же, идея про проникновение двух миров друг в друга. Я в каком-то фэнтези это не видел. От продвинутого сопряжения сфер в Ведьмаке, где это хоть по-интересному подано, да, практически любого аниме, где миры друг друга все вбраживаются. То есть это уже клиническая достаточно фигня. ДНД за все это время настолько затерды, что если еще в 70-е можно было не обращать внимания на засиды этих ДНД-авторов, которые по ДНД пишут, то сегодня уже, ну, совсем невозможно. Уж совсем невозможно. Все пытаются все свой невероятный опыт по очистке подземелья передавать в фэнтезийный жанр, то есть так или иначе. И, знаете, одновременно, несмотря на то, что в этом нет чего-то по-настоящему продвинутого, я могу сказать, что Мидкемия книжка-то душевная. То есть, вот честно скажу, то есть там есть вот именно что-то такое недоброе, как будто такое живое, персонажи какие-то ведутся. Вот, опять же, это слово мало что значит, живое, прочее. Что-то человечное как-то. Вот когда ты можешь текстом наделить героя какими-то качествами, в которые ты просто веришь, так или иначе. И я верю в подобных персонажей. Я верю в как персонажа Пега, я верю в Томаса, я верю в Роланда, я верю, что они там будут драться с этими Цурани до самого посинения. Я верю, что в основе этого мира лежит какой-то замысел. То есть он достаточно чарует этот мир, несмотря на то, что он дженерик ДНДшный, в нем есть какая-то загадка, есть какие-то приколы. Интересно узнать, кто там такие эти темные эльфы до конца, почему они там не, всячески с эльфами не связаны. Интересно все это проследить. Фейст оставляет большое количество загадок, которые тебе просто интересны. Почему он это очень просто делает, ребята? Он так просто подает историю мира. То есть тут сидит маг напротив своего ученика и говорит, вот, раньше была Великая Империя, потом она развалилась, и вот мы бухало королевство, а теперь мы королевство. Я такой, ну да, примерно так все и работает. Но Старая Империя, она все равно живая, до сих пор плетет свои козни и интриги. Старая Империя там каперов, понимаете, вот в этом все есть от ДНД. Вот все, что вы в классическом фэнтези можете представить. Там дальше будут книги про пиратов. То есть это, ну вот, прямо это Миткемия. Я читаю это, и я не вижу тут крутого наворота. То есть я люблю фэнтези концептуально. Я врать не буду, там Беккера я люблю. То есть вот всякие угары такие. Когда прикол всякий над формой происходит, прочее. У Фейста такого нет. Фэнтези Фейста простое. Но оно чарующее, оно человечное, и оно мне нравится именно своей простотой. То есть это книги, которые, в принципе, может читать каждый. Вот правда. Миткемия — это супер кайф. То есть я считаю, что на сегодня очень странно, но это такой hidden gem. Это странно такие вещи произносить, потому что цикл для офигения как раз... известный, но когда у тебя на первой книге 30 отзывов на Фантлабе, наверное, что-то там не так. Кстати, я поговорю еще про последний отзыв на Фантлабе. Знаете, вот что меня изумляет вот все эти годы, вот мне достаточно часто говорят, вам позже, ну ты несправедлив, ты занимаешься какими-то сравнениями, а сравнивать вообще в художественной культуре это не очень правильно. И я не могу с этим не согласиться, но я вот читаю просто невероятные отзывы от фанатов Ника Перумова в 2024 году написанные по отношению к Раймонду Фейсту, где человек на полном серьезе говорит, лучше вместо этого подросткового дерьма почитайте «Невероятные приключения некроманта Фесса». Так вот, вот сравнивая с Ником Перумовым, у Раймонда Фейста есть одно, то, чего нет у Ника Перумова. Раймонд Фейст умеет писать книги. Это означает, что вам всегда будет интересно. Это означает, что у него будут открытые сетапы, панчлайны. У него будут интересные кольца, вот эти вот неправильно, не кольца, грубо говоря, а чеховские ружья. Это означает, что у него будут интересные персонажи. У него будут значимые конфликты. У него будут прикольные различные моменты, связанные, не знаю, даже с боями под стенами в различных... между различными саперами. Даже это прикольно у Фейста показано. А Ник Перумов — это... ну, такой симулякор, знаете, как мне кажется. Опять же, я не сравниваю, если вам просто нравится Ник Перумов, на здоровье. Но у меня всегда представлялся Ник Перумов, прежде всего, как бесконечный графоман, который пишет слово «могущественное» разными словами, и надеется, что это прокатит на очень невзыскательного читателя, который за слово «могущественное» и за большим количеством чуть более тяжелой прозы, с точки зрения не написания, а с точки зрения большого количества прилагательных графоманских, посчитает, что за этим есть великий смысл, коего, к несчастью, у Ника Перумова скорее нет. Не то чтобы у Фейста был тоже великий смысл, я пока тоже этого не признаю, не знаю, что там дальше, но я могу сказать одно. Rift Wars — это просто отличная в этом плане фэнтези с точки зрения развлечения. Развлечься, почитать, фэнтези выполняет свою функцию на 100%. Оно может вам не очень понравиться, потому что, опять же, шаблонов много, но мне оно очень понравилось. Поэтому PB огромное спасибо за заказ. Надеюсь, что когда-нибудь мы и второй, и третий, и четвертый, и пятый, еще 80 томов Миткемии заглотим. С вами был Майстер Ламподжи. До скорых встреч и всем пока. Пока.